Дмитрий Бурминский. История фашизма в Европе. Введение. Призрак в стальном шлеме. В ноябре 1919 года на выборах в Милане в одном списке кандидатов от новой, никому еще неизвестной политической партии оказались два совершенно разных человека. Бывший социалист Бенито Муссолини и всемирно известный дирижер Артуро Тосканини. Программа их итальянского союза борьбы была на удивление прогрессивной. Они требовали учредить республику, раздать землю крестьянам, ввести высокие налоги для богачей, дать избирательное право женщинам и ликвидировать Сенат как рассадник коррупции. Однако всего через 12 лет, в 1931 году, великий дирижер будет вынужден бежать из страны. Прямо у входа в театр в Болонье молодчики в черных рубашках жестоко изобьют Тосканини за то, что он наотрез откажется исполнять гимн той самой фашистской партии, у истоков которой он стоял. Как Европа, родина гуманизма, классической философии и невероятного технического прогресса, могла так быстро сойти с ума? Почему целые страны, только избавившись от старых монархий после Первой мировой войны, с мазохистским восторгом бросились под ноги диктаторам? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо отбросить либеральные мифы о том, что фашизм был временным помешательством или случайным зигзагом истории. Современники, столкнувшиеся с этим явлением лицом к лицу, не питали подобных иллюзий. Летом 1935 года на ВИ-конгрессе Коминтерна в Москве Георгий Димитров дал фашизму точное определение, навсегда лишив его ореола романтического бунта. Он назвал его открытой террористической диктатурой наиболее реакционных и империалистических элементов финансового капитала. Димитров объяснил механику процесса. Когда в условиях экономического кризиса рабочие выходят на улицы и начинают угрожать кошелькам крупного бизнеса, элиты просто отбрасывают демократию за ненадобностью. Банкиры и промышленники фактически нанимают радикалов, чтобы те силой навели порядок. Таким образом, фашизм оказывается спасательным кругом для богатых. В том же 1935 году Пальмиро Тольятти, читая лекции для итальянских подпольщиков, углубил эту концепцию. Он подчеркнул, что уникальная и страшная сила фашизма кроется в его способности быть массовым режимом реакционной буржуазии, где беспрецедентный террор виртуозно сочетается с изощренной социальной демагогией. Муссолини и Гитлер не просто запугивали людей, они создавали гигантские сети профсоюзов, молодежных и спортивных организаций, таких как Допалавара или Сила через радость, заставляя каждого гражданина чувствовать себя частью величественного целого. Играя на уязвленной национальной гордости, режим предлагал ложный третий путь безжадных капиталистов и коммунистических революций, объединяя общество вокруг ненависти к назначенному врагу. Если Димитров и Тольятти объяснили, в чьих интересах действовал фашизм и как он управлял массами, то уже на рубеже 21 века американский социолог Майкл Манн детализировал портрет рядового бойца таких режимов. Он ввел понятие парамилитаризма, культа военизированного насилия, ставшего основой государственной власти. Ядром штурмовых отрядов стали миллионы мужчин, вернувшихся из окопов Первой мировой. Они привыкли жить по уставу, не боялись крови, но оказались брошенными на произвол судьбы в условиях мирной жизни с ее инфляцией и безработицей. К ним присоединились люди государства, разочарованные кризисом мелкие чиновники, учителя и офицеры. Фашизм предложил им всем красивую форму, чувство локтя и простую армейскую логику. Чтобы спасти страну, нужно найти виноватого и безнаказанно его уничтожить ради очищения нации. В этой книге мы пройдем по всей межвоенной Европе, от Лиссабона до Хельсинки, и увидим, что фашизм никогда не был монолитным. Принимая самые причудливые формы, он подстраивался под местную специфику. В Румынии он смешался с православным мистицизмом, а боевики Железной гвардии носили мешочки с землей, политой кровью мучеников. В Норвегии он маскировался под возрождение традиций викингов. В Бельгии он расколол общество на валлонских рексистов и фламандских националистов. В Австрии местный австрофашизм пытался строить католическую диктатуру, сражаясь одновременно и с рабочими партиями, и с берлинскими нацистами. На Балканах он вылился в кровавую баню, где местечковый национализм стал карательным инструментом оккупантов.